Так, гистограмма и информационная панель. Значит, смотрим, что такое гистограмма. Все знают, что такое гистограмма, правильно? Это вот то, что у нас показывается в гистограмме. Это очень, на самом деле, важный инструмент. То есть те, кто работают с фотошопом, очень хорошо знают, как им пользоваться. Ну, я кратенько просто остановлюсь, что у меня гистограмма, она сделана так, что она совмещена со шкалой Адамса. Я сейчас про теорию Адамса рассказывать не буду, как бы. Он вообще очень известный фотограф, и это все очень легко найти в интернете, очень много разных замечательных описаний на этот счет. Но суть сводится к тому, что как бы он вычислил просто, и в принципе это все имеет обоснование чисто с точки зрения того, как восприятие человека работает, что люди очень любят, когда изображение находится вот в шестой и пятой зоне. То есть это там, где мы воспринимаем наибольшее количество деталей, цветов и все прочее. То есть это такое для нас самое такое замечательное, насыщенное место. И то есть когда мы снимаем человека, то если мы, например, хотим, чтобы его лицо было проработано, нам надо стараться так, чтобы оно оказывалось вот в пятой, шестой зоне, где-то так. Ну тут у нас товарищ, он сам по себе достаточно загорелый, то есть его, наверное, не стоит замещать, ставить в шестую зону, то есть где-нибудь в пятой там будет. Поэтому мы, значит, просто кликаем в него с драгом, и когда я держу Ctrl, и он мне рисует вот гистограмму этого участка. То есть, и в данном случае мы должны смотреть на канал яркости L. Значит, а он у нас, да, где находится между третьей и четвертой, то есть где-то там. Здесь вот эти вот маленькие цифры, это, собственно говоря, на самом деле такие маленькие кнопочки. Если ее нажать, то это означает, что вот это вот значение, которое мы только что выделили от этой черты, вот это значение будет добавлено к экспокоррекции, и у нас это изображение вот этого лица человека, оно окажется где-то там, в той зоне. Ну, то есть давайте попробуем нажать здесь. Видите, он сразу добавил 1.8 в поле compressed exposure, компрессированная экспозиция. Вот она. То есть мы сделали коррекцию на 1.8 шага фотографических стопла. Ну, то есть лицо стало хорошим, но мы видим, что у нас здесь появляются другого рода проблемы. То есть трава выбивается, вообще цвета становятся достаточно уродливыми. То есть первый способ борьбы с этим — увеличиваем диапазон RG. Я потом на этом более подробно остановлюсь, что это все значит. Мы пока что пробуем скомпенсировать таким простым способом. О, сильно помогло. Теперь у нас и света на месте, и товарищ у нас тоже выглядит более естественно. Хотя тут еще можно побороться. Но тут, к сожалению, проектор, он не показывает всего, что надо. То есть вы, когда будете работать на компьютере, у себя это будет по-другому все восприниматься. Значит, в этом как бы заключается суть шкалы Адамса, и больше об этом практически говорить нечего. То есть это очень простой инструмент, и больше тут.
А можно вот вопрос в этом месте? Вот эти вот маленькие палочки внизу, это что такое? Вот зеленая, одна белая, там торчит.
Вот длинная зеленая — это шаг, целый шаг, фотостоп, один фотостоп в RAW данных. До всех преобразований, до всего. То есть это именно то, что захватила камера. А коротенький — это треть стопа. То есть, если мы, например, допустим, сняли, и у нас изображение находится здесь, и мы как бы на будущее, мы считаем, что да, мы передержали его, то в следующий раз, если мы, например, мы вот посмотрели, вот я вот не додержал на 1.8 стопа, если я потом в камере это поставлю на 1.8, то результат будет примерно такой же, как после коррекции. То есть я как бы старался, чтобы шкала гистограммы и камера, они работали по одному и тому же методу, чтобы эти данные были переносимыми туда и обратно. Это на самом деле не совсем так, то есть, конечно, там есть округление и погрешности и все прочее, но в общем, в целом оно работает, потому что нелинейности, они опять же не мешают, они делают это практически непредсказуемым все.
Но... А белая полоска?
Белая полоска — это... это точка, это как это называется, средняя точка экспонометра. То есть как бы на нее можно не обращать особо внимания, но вот эти значения, они отсчитываются относительно ее. ее можно менять, там есть секретный параметр, о том, как ее переназначать. Но для этого как бы я не рекомендую вообще ее трогать, этот параметр в RPP, потому что сначала надо разобраться. То есть это требует промеров. Нужно сначала разобраться, где у нас находится вообще в нашей камере конкретная точка сервера, и потом уже можно туда ее вколотить, чтобы она была просто более логичной.
На какой камере она сейчас вколочена?
Сейчас там стоит стандартное значение 12,5%. То есть это то, что ставят большинство производителей камер сейчас в свою камеру. Но это псевдостандарт, да. То есть они просто его придумали и все.
И еще один вопрос. Сверху вот эта вот зебра, с самого верху гистограмма, она какое-то значение имеет?
Это просто шаг 10 по шкале яркости, по L, в LAMP. То есть она вот от нуля до 100 идет, до 100 идет, все. Это как альтернатива просто. То есть точно так же можно говорить, что мы хотим, чтобы у нас лицо было яркость в районе между 50 и 60 по каналу L, например. То есть. И значит, как дальше пользоваться гистограммой? То есть я уже показывал, что если мы держим кнопку Ctrl и, допустим, кликаем куда-то в точку, то она у нас показывает.
Control recall.
Control, то она у нас показывает значение в этой точке. То есть вот в данном случае вот этот вот хохолок индейца, он у нас находится вот в зоне номер 4 и имеет значение 129 по RGB. И он также у нас находится 3,5 шага по красному каналу от средней точки. А вот и значение LAMP. Красный, в общем, просто значение LAMP, да. Точно так же можно делать вместо просто клика, сделать Ctrl Option клик, то он будет брать не одну точку, а будет брать, точнее, когда я делаю Ctrl клик, он берет точку 3 на 3, на самом деле, матрицу. То есть он 3 пикселя соединяет по горизонтали и по вертикали, то есть всего 9 пикселов. А если я держу Ctrl Option, то он усредняет 7 на 7 матрицу. Ну, то это как бы просто быстрый метод немножко более усреднить. Особенно это бывает надо только вот если в тенях там много шума, и мы начинаем там кликать, то там начинают очень большие разбросы быть из-за того, что шумит, и как бы 7 на 7 работает лучше. А можно сделать еще лучше, то, что я делаю обычно, чаще всего, это просто держим Ctrl и просто выделяем квадрат мышкой. И он тогда вот по всей этой зоне усредняет данные и показывает эти все данные здесь. Это, собственно говоря, относится ко всему, это выделение квадранта. То есть баланс белого можно точно так же брать. Для этого надо придерживать CMD команд-кнопку. И это также точно относится ко многим. В общем, все диаграммы, что есть, они все работают по текущему выделению. Это относится в том числе и к диаграмме Гамута, о которой мы будем говорить потом. Такая вот диаграмма. Так, значит. Прямая коррекция RAW данных. Что означает прямая коррекция? Когда мы обрабатываем RAW файл, то есть мы получаем эти данные еще до демозаики, то есть когда они вот в этом вот странном состоянии. С этими данными уже кое-что можно делать. Несмотря на то, что это не пикселы, и как бы это не полноценная колориметрическая информация, то есть информация о цвете как таковой в данном случае еще не присутствует. Но что мы точно знаем, что оно находится уже в принципе в цветовом пространстве камеры. То есть этого как бы уже достаточно, и мы можем делать кое-какие коррекции по этому поводу. И я, в общем-то, как бы считаю, что вот цифровой проявкой можно называть только те коррекции, которые делаются до того, как вот это изображение все превращается в стандартную колориметрическую информацию, то есть когда до демозаики. Потому что все, что после демозаики, это уже, как бы, это можно сказать, скорее постпроцессинг, чем проявка. Какие операции там делаются? Это на самом деле очень легко. Запоминать даже не надо. Просто есть такой, как бы, быстрый метод. Это вот перейти в режим Untagged, то есть это режим, в котором управление цветом отменено полностью. То есть цвета будут абсолютно некорректные по определению. Они никакого значения в данном случае не имеют, потому что профиль камеры не назначен. И то есть это просто, это именно то, что вот данные, которые напрямую обработаны сразу после извлечения из RAW файла. И мы видим, что некоторые слайдеры у нас отключаются. То есть у нас пропал sharpness, пропал локальный контраст. А вот все, что осталось, это вот все эти операции, они как раз происходят до мозаики. То есть это непосредственная работа над RAW данными. То есть это то, что делается до всех операций. Это как бы самые стартовые операции. И они являются основными. Это, собственно говоря, те базовые операции, которые вы при работе с RPP, вы должны на них обращать больше всего внимания. Потому что все остальные это баловство, по большому счету. А вот эти операции, они действительно важны. Потому что ее там нет по определению. У меня там выделен канал L, а в этом режиме L нет, не существует, потому что у нас как бы не определен профиль. То есть у нас яркости нет еще. Значит, как бы делать баланс белого? Баланс белого, я уже говорил, что в принципе его, значит, можно, опять же, придерживаем CMD и кликаем в это место. То есть я вот взял его по рукаву у него сейчас. Но он у нас показывает тут же вот эти значения здесь. То есть мы видим, что красный канал усиливается на 1,37 стопа, а синий на 0,31. После этого надо делать apply. Но я apply на самом деле не рекомендую нажимать, я рекомендую делать shortcut, команд R. Это вот у нас мы взяли по теням, потому что у него вот тут участок в тени, что в принципе тоже даже вполне приличный цвет. И точно так же можно делать, если мы хотим по участку, то тоже мы опять же придерживаем CMD и просто тянем мышкой квадратик, и тогда баланс будет взять по целому участку, по большому. И гистограмма сразу же мы видим, что она меняется, то есть она отображает тот участок, по которому было взят баланс. Ну вот, чуть-чуть лучше стало еще. Окей. Так, теперь экспо-коррекция. Да, и еще о порядке операций. Значит, когда мы работаем с RAW файлом, на самом деле там вообще как бы основных операций их очень мало, которые реально надо делать. И что надо делать в первую очередь, когда мы открываем RAW файл? В первую очередь надо поставить баланс белого. Это вообще тест. Если бы я делал конвертер, который делает ровно одну операцию, я бы сделал, который делает баланс белого. Потому что это как бы, это сверхважно. Потому что на самом деле все наше восприятие, оно полностью зависит от баланса белого. То есть это просто так наш мозг устроен. Нам абсолютно необходимо, чтобы баланс был правильным, иначе мы как картинку не в состоянии воспринимать. Зависит очень много от этого. Очень сильно зависит наше восприятие яркости, контраста, детализации. Все зависит от баланса белого. Абсолютно все. То есть его нужно ставить в первую очередь. Часто очень спрашивают вопрос, вот у меня закат, замечательный желтый цвет, все золотистого такого замечательного. Я делаю баланс, и оно все превращается в гадкую серую картинку. Это действительно так, но это как бы не отменяет сути. То есть мы просто означаем, что мы берем неправильный баланс. То есть он не всегда должен браться по серой карте. Он должен выводить цвета туда, куда вы хотите. То есть то та тональность по цветам, которую вы хотите иметь, вы ее и ставите. То есть серая карта это далеко не единственный метод брать баланс белого. И вообще очень часто я, например, использую вместо этого баланс по лицу. То есть я просто беру и смотрю чисто по Маргулису, у него там была замечательная табличка о том, какие люди, какие должны иметь значение в лап там, и просто их использую. То есть у меня, например, такой шарт просто как бы для себя, что я знаю, что у ребенка, например, хочу видеть, чтобы у него вот здесь было А13, АБ14, например. Или 13-13, или 14-14. Совсем уж точно не надо там, ну, где-то так. И это, в принципе, очень хорошо работает чаще всего. Хотя тоже не всегда. Значит, вторая операция, которая после баланса, которая очень важна, это компрессия экспозиции. Или экспокоррекция. У меня здесь реализованы два метода экспокоррекции. Есть просто экспокоррекция, а есть компрессированная. Просто экспокоррекция, это, собственно, ровно так же, как ваша камера работает. То есть используйте те же самые методы. То есть каждый шаг, это значит умножить данные на 2. Два шага умножить на 4. точнее, стоп, что такое. Но какие проблемы это создает? Это создает проблему с тем, что если у нас в цветах есть какая-то информация, которую мы как бы хотим сохранить, то есть вот в данном случае, например, мы хотим сохранить, чтобы вот эти цвета, они какую-то структуру там имели, чтобы совсем уж выбитых блоков там в фоне не было, то есть чтобы выглядело все более-менее естественно. Потому что мы когда смотрим на эту картинку, вот в реальной жизни мы смотрели на это, там никаких выбитых участков не было, правильно? То есть наше зрение так не работает. Поэтому эта экспо-коррекция, она как бы технически правильная, но она не очень хорошо работает с нашим восприятием. И вместо этого я сделал компрессированную коррекцию. Это на самом деле тональная кривая. То есть вместо того, чтобы просто эти данные потерять, домножить, они компрессируются, то есть эти данные сжимаются. Они как бы, естественно, что цвет меняется, контраст меняется, но тем не менее детализация остается. И просто используя эту компрессированную коррекцию, мы можем добиваться гораздо более удачных результатов. То есть простейший пример. Они на самом деле, эти оба поля, они взаимозаменяемы. То есть как бы это значение скомпрессированное можно вставлять в обычную, и общая тональность картинки должна оставаться очень похожей на то, что было до этого. То есть я просто их поменял, накладываю снова. То есть мы видим разницу, да? До, после. Тональность ковбоя, впрочем, не индейца, не изменилась. Но зато мы видим, что куча деталей у нас осталась. А в данном случае она исчезла. То есть это отвратительная картинка, ни на что не годится. Это нормальная картинка, с ней можно дальше работать. Что означают вот эти все странные маленькие поля и все прочее? 4, 1,8. Ну 1,8 я уже объяснил, это просто, собственно, значение самой коррекции. 4, оно регулирует жесткость самого как бы этого эффекта. То есть чем меньше это значение, вот это RG, тем жестче и резче будет, тем ближе оно будет к классической коррекции.
А как это?
Чисто на глаз. То есть как бы вы просто смотрите, оно как бы, в чем проблема, почему я его не могу поставить там бесконечно большим? Потому что оно меняет всю картинку. То есть мы как бы хотим оставить, то есть по сути дела этим параметром мы заявляем, что мы считаем цветами, а что мы считаем всем остальным, то есть средним тоном и тенями. То есть в данном случае стоит 4, и вообще такая обычная как бы идея заключается в том, что это значение должно быть ну хотя бы на пол стопа больше, чем то, что у нас стоит здесь. То есть если у нас здесь стоит 1,8, то значит здесь я обычно хочу иметь, ну, по крайней мере, 2,3.
По гистограмме как-то можно понять, ну, из серии, вот это вот там 2, допустим, это на гистограмме там, ну, не знаю, самый яркий два стопа, или там трудно совместить регистограмму?
Ну она вообще, регистограмма все это показывает, то есть на самом деле вот эта компрессия, что произошла, и тут столпотворение тут полосочек, uh-huh. Это вот оно, собственно, и есть компрессия. Uh-huh. То есть если я сейчас переставлю это значение обратно, uh-huh. То мы сразу же увидим, что эта шкала внизу, она становится другой. То есть смотрим на эту шкалу, вот, видим? Угу. То есть она уже, разрежение исчезает, и она становится более такая.
Я имею в виду, что мы можем, там, глядя на гистограмму, вот здесь вот там, я знаю примерно, что вот там лицо индейца, да? Но. Я его там отправляю по гистограмме в пятую зону, да? А вот это мне там, ну, может быть, не так сильно нужно, да, здесь там рукав индейца. И вот примерно выставить по гистограмме я могу его, вот этот вот параметр RG, или... В гистограмме трудно это будет сделать.
Это будет трудно, это надо смотреть на глаз. Потому что там как бы есть еще куча других фрагментов на картинке, которые мы тоже не хотим выбивать. И просто я как бы не вижу смысла особо с этим долго слишком ковыряться, потому что разница в определенный момент она исчезает. Угу. То есть надо просто как бы на глазок посмотреть и все. Плюс 0,5 хорошее правило. То есть если есть сомнения, начинаем ставим плюс 0,5, если этого недостаточно, мы просто начинаем с шагом в один увеличивать. То есть потом следующий 1,5, потом 2,5. Оно может заходить достаточно далеко. Если кто-то вот на Fuji, например, снимает камеру, у них там может быть абсолютно дикий диапазон из-за того, что комбинируются два пикселя, маленькие и большие, и там значения вообще совершенно другие. Но это как бы такой частный случай. А обычно оно все работает именно так.
А
Андрей, наверное, еще можно сказать, что вот в сообществе таких ЖЖ есть вот график, где разрисован. В принципе, там можно тоже попытаться осознать вот эти параметры, применительно к некой тревоге.
Да, там есть статья, которая была, значит, написана Павлом, с моих слов, с Ильем, в общем, мы втроем над ней работали, там рисовали графики эти, они рисовали. И там, в принципе, все изложено достаточно технически. Это в Leaf Journal, сообщество ro подчеркивание PP.
Можно еще вопрос относительно второго ползунка Г, там мы его не спасли. Зачем это нужно?
Какой?
По умолчанию заблокирован.
Второй грин.
РГБ, потом еще...
А, вот этот вот?
Да.
Это, короче, этот ползунок просто никогда не трогайте, и все. Я рад, что вам понравилось. Это на самом деле очень технический ползунок, который я держу чисто из уважения к тому, что там все-таки на самом деле два зеленых, а надо помнить, что их там два. Потому что многие люди считают, что зеленые пикселы, опять же, возвращаемся к нашей матрице, что они идентичны. В том числе Adobe почему-то так считает. Это на самом деле абсолютно неправда, то есть разница может быть очень заметна между ними. То есть там просто физически разные зеленые фильтры используются. Из каких соображений они это делают, то есть практической пользы я в этом лично не вижу, но вполне возможно какая-то она и есть. Но как бы это создает очень большие проблемы, если к ним относиться как к одному и тому же зеленому. То есть появляется лабиринтный муар такой при конвертировании. И в общем... RPP считает это значение коррекции автоматически. То есть на самом деле оно показывает просто разницу по чувствительности между этими каналами. То есть это означает, что в данной камере они практически идентичны, потому что там мы видим, что разница, она аж четвертый знак после запятой. Ну, то есть это можно считать равным. А у некоторых камер она может быть, например, 0.03, и это уже большая разница. Абсолютно достаточно для того, чтобы создать проблемы потом с конвертированием, с домозаикой. То есть поэтому этот параметр его трогать не надо. Его можно трогать только если мы вдруг видим этот шахматный паттерн появляется, и мы не можем понять, откуда он взялся, то вот тогда можно его включить и попробовать скорректировать это через это.
Ну, в общем, шахматный паттерн можно примерно показать, как это выглядит?
Ну, сейчас у меня нет готовых, но если вы его никогда не видели, то значит думать не о чем.
Хорошо.
Его видно всегда, сразу, без проблем.
Это
на самом деле даже не совсем автомат, но это как бы если мы очень сильно не додержали кадр, то у нас, попросту говоря, используется не весь диапазон сенсора. То есть, допустим, у нас данные заканчиваются на значении 1024 где-нибудь, а общий диапазон у нас 4095. То есть там просто нет ничего. И вот кнопка А, она вот этот кусок отрезает. То есть она делает автоматически экспокоррекцию, но без клиппинга, то есть ничего не обрезая. То есть просто берется максимум из канала, из зеленого, и подставляется эта коррекция значения.
Всегда из зеленого канала
берется? Если просто нажать, всегда зеленый. Если придерживать option, то тогда будет максимальный канал из всех. То есть тогда это просто гарантия, что никакого клиппинга не будет. Они на самом деле оба нужны, эти методы. То есть поэтому он их два там.
Нету клиппинга по текущему балансу белого или?
Нет, ну как бы баланс белого это тоже экспокоррекция, он тоже может создавать клиппинг, да. То есть в некоторых случаях его надо откатывать, экспозицию надо откатывать назад, чтобы скомпенсировать. Потому что на самом деле, как я уже говорил многократно, что баланс белого и экспозиция это одно и то же в данном случае. Просто разница в том, что это накладывается на все каналы одновременно одно и то же значение, а это на каждый канал по отдельности. Вот и все.
Андрей, скажи, пожалуйста, вот цвет восприятия, оно зависит от яркости составляющей.
Да.
Ты предлагаешь логику сначала делать коррекцию баланса белого, а потом уже какие-то яркости, контрастные вещи, экспозиционные. Но по идее же, когда мы сделаем баланс белого, а потом повысим экспозицию, например, у нас, в общем-то, цвета станут, они, может быть, автоматически останутся такими же, но их восприятие будет по-другому.
Это правда, да, это правда, но...
И что-то там, допустим, критерий снова в балансе белого, такой же можно?
Естественно, это можно сделать. То есть это как бы, на самом деле, процесс-то мы ходим вперед-назад, то есть мы что-то увидели, начинаем подкрутили, потом вернулись к другому полю, подкрутили. Ну, то есть, как бы обычно, когда мы снимаем экспозицию, можно не трогать сразу, прям сразу, потому что обычно экспонометр за нас уже позаботился. То есть он уже снял примерно как надо. И поэтому я говорю, что надо начинать с баланса, потому что это на самом деле даже важнее для того, чтобы понять вообще, что за фотографию мы имеем.
Понятно.
А потом, естественно, мы будем возвращаться вперед-назад, все что угодно хватит.
Но экспоколлекция, соответственно, вообще внутренняя обработка была как происходит, так понимаю, или нет?
Еще раз.
Но экспоколлекция, она как бы на канал L действует фактически или нет?
Она действует на все каналы.
А, на все.
Да. Она на самом деле накладывается, это работа непосредственно над RAW-данными, то есть когда оно накладывается, там нет ни L, никаких профилей, ничего. Это непосредственно работа в пространстве камеры.
Вот математически, если exposure и compression, exposure имеет, допустим, положительное значение, что происходит? То есть получается, что первое это будет множитель для всех каналов, а второй будет множитель для каналов плюс компрессия. Они складываются в
одно? Это все равно будет один и тот же множитель для всех каналов, просто формула множителя будет меняться. То есть, в первом случае это будет константа, а во втором случае это будет...
А если я вобью одинаковое значение?
Они просто накладываются в определенном порядке. Сначала накладывается традиционная, а потом вторая.
А, вот я говорю, они сложатся.
Последовательно, одна после второй.
Коэффициент сложится.
Да. Но как бы их можно просто сложить арифметически между собой, наложить только в одну. Там, кстати, есть очень интересный трюк на этот счет, важный, который часто помогает.
Просто если важно в одну сторону сделать,
да,
в другую сторону.
Если мы здесь, потому что на самом деле вот этот вот параметр RG, его не всегда достаточно для того, чтобы избежать клиппинга, выбивания. То есть мы можем здесь поставить минус 2, а потом его же откатить обратно, но уже через вторую экспозицию. То есть оно как бы сложится и в сумме даст нам все равно ту же самую тональность, но в данном случае это будет 3,8. То есть 3,8 минус 2 получается 1,8, то же самое, что у нас было. Но результат при этом очень часто оказывается другой. Да, потому что мы, значит, что мы сделали? Мы сначала данные откатили назад, и что? Фактически этим самым мы как бы освобождаем место в цветах. То есть, если мы потом начинаем гнуть кривые, то у нас гораздо больше пространства для того, чтобы манипулировать этими кривыми. И, соответственно, когда мы накладываем компрессированную экспозицию, хотя и тональность от этого общая не меняется, но тем не менее мы видим сразу же, что картинка, она становится другой, и цветов становится больше сохраненных. То есть, это как бы более плавная компрессия. Это очень полезный трюк, и на самом деле его надо использовать. Как только если что-то с RG не получается, то сразу же откатывать туда пробовать. Так. Точка черного. Вообще точка черного это очень-очень важный параметр конвертирования. Как-то Adobe обычно его сразу же назначает за вас, когда вы работаете для себя. Другие конверсии тоже очень много делают. Но вообще, он, с одной стороны, он как бы очень важен, с другой стороны, это самый верный способ убить картинку. Точнее, это его очень просто сделать. То есть вот фактически, когда мы накладываем изображение, изначально оно у нас будем считать условно линейным. Наше зрение, оно не работает в линейном диапазоне, оно у нас на самом деле скорее вот такая. Это так, как мы
видим.
Это на самом деле называется кривая L-star. То, что в лабе параметр L, это вот он и есть. Там есть вполне конкретная математическая формула, очень простая. Ну, в общем, это там экспонент появится. И значит, когда мы накладываем компрессированную экспозицию, это фактически означает, что у нас у кривой появляется вот такой вот загиб сверху здесь. Когда мы делаем точку черного, обычно это традиционная резолюция просто вот такое вычитание. То есть было у нас, например, значение там 123. И мы берем точку черного 23. Вычитаем, получается, что все. Очень просто. Но с этим подходом есть ровно та же самая проблема, как с экспозицией. В данном случае мы умножаем, но все, что выходит за значение, обрезается, поэтому лучше компрессировать. И точно тот же самый подход я использую в точке черного, то есть я не хочу просто вычитать, потому что то, что мы вычли, оно исчезло, их данных больше нет. Это означает, что мы потеряли вообще тени, потеряли детали в тенях. И поэтому вместо этого тоже используется плавный загиб, то есть оно происходит вот так. То есть получается очень маленькое плечо, которое оказывает очень большое влияние.
Хамдинг.
Black тоже получается компрессионный. Black тоже получается
компрессионный. Да. То есть у меня точка черного, она как бы она сжимает, она более пологая, она сжимает данные.
А почему там нет тогда такого же значения RG на точке черного?
Потому что там оно просто не нужно. То есть я как бы решил не усложнять жизнь и так, и оставить как есть. И пока что оно работает нормально, то есть никаких проблем с этим я не вижу. Так, свет выключаем, давайте посмотрим, как работает точка черного. Обычное значение, значит, значение здесь, это, если все эти значения у нас, это значение экспозиции стандартные, которые обычно пишутся как I, V, то здесь это просто проценты. То есть 0,3, это означает 0,3% обрезать от линейного изображения до всех коррекций, то есть это до всех преобразований. Вот, мы видим сразу, что как бы картинка появляется, появляется контраст и появляется насыщенность. То есть точка черного, она очень сильно влияет на контраст, насыщенность и все такое. То есть часто люди кидаются корректировать насыщенность традиционной saturation, хотя на самом деле этого делать не надо. Чаще всего достаточно просто подправить точку черного, и оно все становится нормальным сразу. Почему это нужно делать? Вообще, когда мы смотрим вот в жизни на предметы, нам никакую точку черного корректировать не надо, у нас тут нет никакой крутилки, ничего, правильно? Мы смотрим, и все выглядит замечательно. А тут надо. А вот опять же вспоминаем эту самую злосчастную нелинейность объектива, которая нам поднимает тень. Потому что из-за того, что объектив сам по себе ограничен по диапазону динамическому, он просто тупо поднимает тень из-за всех этих переотражений внутри. То есть это чисто привнесенный эффект самим объективом, и его надо компенсировать. Все. Никакого фиксированного значения здесь нет и быть не может. То есть все зависит исключительно от картинки. То есть каждая яркая точка, она, как бы в оптике есть правило, что любая точка в объективе, она влияет на все изображение после объектива. Даже если одна маленькая точка, очень яркая, она влияет на всю картинку. И причем влияет неравномерно. То есть там, где она находится, то вокруг нее контраст будет падать, потом он начинает улучшаться, усиливаться, потом следующий доходит до следующей яркой точки, он опять начинает падать. То есть можно представить, что картина очень сложная на самом деле в целом. Перемены контраста и диапазона в целом по полю. Это тоже, опять же, очень просто проверить. Берем простейший лазерный фонарик с одним диодом и снимаем его на фоне черной карты, потом его выключаем и все, снимаем еще раз, тут уже видишь ту же карту. Мы сразу видим, что первая картинка блеклая и неконтрастная, вторая нормальная. И точно так же работает жизнь. То есть вообще большой динамический диапазон сцены — это скорее зло. То есть, как бы вообще все обычно, как бы, например, при студийной фотографии, на что оно все направлено? Они изо всех сил стараются свести диапазон к минимуму, чтобы он стал оптимальным, то есть выйти на линейный участок сенсора. Потому что если мы пытаемся захватить очень большую сцену, это влияет не только на цвета, это вообще влияет на всю картинку. То есть вся картинка становится блеклой и теряет контраст. И поэтому от большого диапазона лучше отказываться. Поэтому в полдень снимать плохо. Слишком много света, слишком большой диапазон яркости. И поэтому хорошо снимать на закате, потому что диапазон падает, и все становится гораздо лучше. У нас получаются хорошие черные и хорошие цвета. Яркость и контраст. Это на самом деле очень старые опции здесь, которые были на самом деле еще до того, как я ввел экспозицию и точку черную, экспокоррекцию, точнее компрессированную. То есть они как бы направлены примерно на то же самое. Ну, то есть контраст увеличить контраст. Это делается не теми методами, что в фотошопе, то есть это не традиционные яркость контраста, это на самом деле накладывается вполне определенная кривая. То есть это тоже нелинейные преобразования, и они, допустим, но они работают по-другому, поэтому я их оставил. То есть они как бы дают другую форму кривой, и накладываем яркость, картинка становится более блеклой. Накладываем контраст, она, то есть они как бы один компенсируют другой, противодействуют друг дружке. Получаем контраст. То есть это просто как альтернативный метод, держите его как бы про запас. Если вдруг вот там с компрессированными экспозициями что-то не получается, или как-то оно все выглядит неправильно, всегда можно попробовать через эти методы. То есть там все обнулить и попробовать здесь.
А можно еще про точку черную дополнительный вопрос? Скажите, а когда мы устанавливаем отрицательное значение Black, то что у нас происходит?
В случае отрицательного значения, это значение просто добавляется, то есть это строго линейная операция. То есть мы просто поднимаем тени и все. Это тоже, кстати, бывает надо сделать, потому что если тени у нас и так хорошие, а надо крутить в фотошопе, то лучше приподнять их здесь, чем в фотошопе. Потому что здесь это будет...
Мозаики, да?
Потому что, да, это, во-первых, будет сделано до демозаики. То есть у интерполятора, когда он смотрит на все эти данные, он на самом деле анализирует переходы между пикселами. То есть для него эта разница имеет значение. То есть он, на самом деле, лучше работает с данными, когда они более контрастные. Точнее, они как бы имеют больше значения. Ну, чтобы просто показать. То есть вот она подняла точку. Все. И вам, видимо, это огромное белое поле, которое появляется на инстаграме. Так, значит, здесь остальные параметры, которые я сейчас быстро упомяну. Значит, что такое холодное и теплое? Часто очень спрашивают, почему у меня нет слайдера, который крутит цветовую температуру в кельвинах. Потому что вообще на самом деле это полная профанация, этот цветовой параметр. Оно даже на самом деле называется не цветовая температура, а правильное название – это коррелированная цветовая температура. Ну, то есть, это так приблизительно, оно там типа задает баланс. Но на самом деле это очень приблизительный параметр, и он его абсолютно недостаточно для того, чтобы выставлять баланс. Поэтому я просто этим не занимаюсь. Это как бы пустая трата времени. Вместо этого я использую холодное и теплое, которое на самом деле просто корректировка к балансу белого. То есть эта операция, она абсолютно безвредна, она ничего не портит, ничего не улучшает. То есть она просто сдвигает диапазон картинки, и как бы оно становится либо чуть-чуть теплее, либо чуть-чуть холоднее. Вот и все. То есть вот тут мы стали чуть-чуть теплее.
Влияет на коэффициенты вот этих вот?
Да, да. То есть это на самом деле чисто формально. Это значение прибавляется вот сюда и вычитается отсюда.
Да. То есть относительно зеленого получается как раз...
Да, да, да. То есть, как она... Да. Так. Теперь давайте поговорим о точечном шуме, тоже достаточно быстро. Что такое точечный шум? Это вот когда мы на длинных экспозициях снимаем или на высоких экспозициях, у нас появляются вот эти точечные горячие пикселы, так называемые. Люди говорят, что это выбитые пикселы или еще что-то такое. Они на самом деле есть всегда на всех сенсорах, но обычно они проявляются на длинных выдержках. И они очень раздражают, потому что их как бы корректировать их просто, с одной стороны, но с другой стороны их много. И на каждой картинке их замазывать – это такая проблема очень суровая. Поэтому я сделал просто автоматизированный метод, который их находит и замазывает, и все. Это делается на дроп данными, это имеет на самом деле опция минимальный эффект вообще на всю картинку остальную. То есть оно замазывает только эти пиксели. Она практически безвредная. Но чисто из принципа я ее сделал отключаемой. Потому что в некоторых случаях она как бы может создавать ненужные артефакты.
Длинные экспозиции – это какие?
Много секунд. Это зависит от вашей камеры.
Секунд.
Не обязательно. 1-2 секунды, они уже эти горячие пикселы появляются обычно. Но это как бы вы из практического опыта, когда снимаете на свою камеру, вы можете их сразу увидеть.
Такое ощущение, что уже при 1/8.
Может быть, да. И эти пикселы их как бы легко очень видеть, потому что они имеют такую очень. То есть на сенсоре это просто точка. А после того, как ее пропустили через интерполяцию, она образуется в крест. То есть появляется такое. Такое, и появляется такой очень забавный крестик, и еще что-нибудь вот тут. С разными цветами и яркостью. То есть такой получается очень, очень заметный эффект. То есть не надо. Лучше замазать. Так, как экспонировать под будущую обработку в РПП и к чему стремиться? Ну, можно, в принципе, об этом частично говорили, но вообще, что значит как экспонировать? В принципе, под конвертеры, которые пользуются целочисленной арифметикой,
Под них нужно экспонировать аккуратно, то есть нужно понимать свой конвертер и нужно знать, как он себя ведет и, соответственно, подбирать эту позицию. ПП в этом смысле гораздо более терпимо, то есть под нее особо, в общем-то, как бы ничего делать не надо, но все, что есть, выжмет из своих проблем, оно не добавляет. То есть, по крайней мере, я их стараюсь минимизировать, моих собственных артефактов. Поэтому в этом плане оно более универсально. Но в целом вообще, я уже как бы об этом говорил, что при экспонировании надо стараться, надо, во-первых, помнить, что если мы меняем ISO, то мы экспонируем, мы выходим из оптимальной зоны сенсора. И во-вторых, нужно помнить, что для нас, как бы, чем ближе к этой оптимальной зоне, тем лучше картинка. Лучше цвета, лучше детали, лучше все. То есть камера работает просто лучше. Именно в этом диапазоне. Поэтому нужно стараться просто, чтобы как бы изначально попадать туда, куда надо. Для этого нужно, конечно, как бы некоторый опыт требуется, и часто очень нужен внешний экспонометр для того, чтобы промерять какие-то участки. Ну, как бы, каждому свое. Есть хороший метод, в принципе, пользоваться матричным экспонометром, но при этом ставить брекетинг в камере. То есть снимать, чтобы оно снимало три кадра, полшага назад, полстопа вперед. То есть вместо одного кадра делать три. Потому что матричный замер сам по себе, он дает достаточно случайную экспозицию, просто из-за того, что он может там споткнуться в какую-нибудь очень яркую точку в кадре, еще что-нибудь в этом роде. И поэтому у нас получается очень большой разброс экспозиции. Но вот эти полшага назад или вперед, они очень часто спасают кадр. И потом есть, опять же, есть материал, из которого можно потом вырезать кусочек и вставить в другую в фотошопе. Тоже может быть очень полезно. Но здесь еще есть еще другой момент. Так. То есть, да, Михаил, я что-то хотел сказать, важно, не забыл. Сейчас нам водички напить.
Экспозицию начали рассказывать про правильное ПП.
Да, да. Что-то было по этому поводу.
Ну, кстати, по поводу матричного замера, там же он вообще, в принципе, работает как интерпретатор в камерах. Тоже он, там есть база стандартных сюжетов, и, соответственно...
Это смотря у кого как устроено. Ну, даже если посмотреть просто на описание этого матричного замера, как он устроен, они, допустим, пишут там 56 точек. Ну, то есть они всю картинку сводят к 56 точкам. Ну, насколько это может быть точно? У нас в эту одну 56-ю может поместиться там что-нибудь...
Не о том, я о том, что надо забить этот процессор.
Да, да, да.
То есть он считает, что если там центральная часть на нее сфокусировалась, она светлая, то, скорее всего, это лицо, сзади все.
Ну, очень много логики, но результат у нас какой? У нас получается непредсказуемый результат. Вот я, кстати, вспомнил, что хотел сказать. Что такое означает экспонировать нужно стабильно? Что это значит? Это значит, что нужно поменьше доверять всяким автоматам и побольше доверять своим глазам и экспонометру, точечному замеру. То есть, чем вообще полезна стабильная экспозиция? Это очень сильно упрощает жизнь при обработке, потому что если мы экспонируем стабильно, то есть, допустим, мы снимаем группу людей, мы настроили, вот поставили в ручной режим, настроили на какой-то, на этот свет, на этот баланс белого, на это освещение, и мы снимаем на одной и той же выдержке, с одной и той же диафрагмой, одним и тем же ISO. Это означает, что, несмотря на то, что мы ходим вокруг, при обработке, то, что мы обработали на одной фотографии, эти все параметры будут практически применимы ко всем остальным фотографиям из той же серии. То есть, как бы, это очень сильно упрощает жизнь, на самом деле. И разбивать потом фотографии на группы становится очень просто, и обрабатывать их. То есть, мы работаем конкретно очень усиленно над одной, а на остальные просто потом накладываем. И это... Я буду потом в истории описывать, как это сделать. Что, собственно, очень близко к этому. Так, еще какие-нибудь вопросы?
А можно про группу Highlights и разницу вот режимов, которые не half, а вот
Да, интерполяция. Значит, у меня поддерживаются три метода интерполяции, но half это даже не интерполяция, а скорее рекомбинация.
Понятно, даже.
Да. А вот VCDMF и HDMF, то есть это два разных алгоритма интерполяции. То есть вот если мы опять вспомним эту картинку, то мы понимаем, что надо 70% изображения надо придумать. И просто это как бы два разных алгоритма. В чем их разница заключается?
DCDMF, он очень резкий, то есть он дает больше гораздо разрешения. И как бы вот эти. Он вообще очень близок к тому, что камера снимает, вот, непосредственно снимает. Но это также может создавать и проблемы. Проблемы такого рода, что меня часто спрашивают, вот, например, что у меня идет, например, провод по картинке. И он такой весь зубчиками, пенечками. И это очень раздражает. И вот пишут, а вот VCR, оно так не делает. Там нормальный гладкий провод. Почему-то? Да просто потому, что камера так сняла. Конвертер совершенно ни при чем. Они это замазывают. То есть они делают этот очень сильный антиалиасинг фильтр, накладывают, который, я считаю, что его накладывать при на данном этапе конвертирования ни в коем случае нельзя. Потому что это убивает детали полностью, на корню. То есть они исчезают как класс. Из-за того, чтобы замазать эти абсолютно несущественные какие-то проблемы, они проходятся просто таким покровом над всей картинкой, и она после этого становится совершенно другой картинкой. Поэтому как бы VCDMF, он вообще этим славен, то есть он может там нарисовать очень неприятные паттерны и все вещи. Ну, как говорится, как есть, так и есть. Но с другой стороны, есть еще другой алгоритм, который те же самые артефакты рисует по-другому. И часто они более приемлемы. То есть вот мы попробовали VCDMF, он нам не понравился. Попробовали VCDMF, оно гораздо приемлемее, уже этот вариант мне как бы устраивает. Хотя сам по себе алгоритм, он несколько медленнее. Он дает немножечко меньше разрешения, но в принципе он тоже высококачественный, очень хороший алгоритм. Это, кстати сказать, базовый алгоритм, который используют практически все, включая ACR, апертуру и все такие. То есть это как бы тот алгоритм, который был вставлен Кофином в DCRO, и, собственно, то, откуда него потырили очень ловко все реализацию. Ну, они, естественно, там допиливают и все прочее. Я их, естественно, оба тоже менял, потому что тот VCDMF вообще был полностью переписан из статьи там какого-то исходного кода, который я нашел. HDMF тоже был полностью в очень значительной мере переделан, потому что то, как оно было сделано раньше, мне очень не устраивало. То есть я видел там просто ненужные операции избыточные и все прочее, то есть это все было ликвидировано. И я подозреваю, что они там были только для того, чтобы замазать эти злочисленные проблемы арифметики. Поскольку у меня их нет, этих проблем, то мне их и замазать не надо. И оно стало работать значительно лучше, гораздо меньше артефактов и гораздо больше деталей.
По поводу highlights.
Uh-huh. Да, highlights. Значит, recovery. Это опция, которая вызывает тоже очень много проблем пользователей, потому что люди ее часто не понимают. Вообще, оно было сделано изначально, по большому счету, это затычка. То есть, для очень конкретных ситуаций. Вот, например, если я снимаю закат, и у меня вдруг получилось, что в каких-то местах я выбил облака. То есть, ну, просто вот не додумал. И при этом эти облака, они как бы обычно имеют какой-то оттенок. То есть, они чуть-чуть желтоватые, золотистые и все такое. То есть, если я этот фрагмент попытаюсь восстановить в ACR, или в Lightroom, или еще где-нибудь, оно восстановит, но там будет серое пятно размытое. То есть, ничего общего.
Через
рекавери? Да, просто через рекавери. Там будет серое пятно. То есть они даже не думают о том, что там тональность может быть другая или еще что-то. Они просто ставят туда серое пятно и все. Мне это категорически не устраивает, хотя во многих случаях их метод работает хорошо. В очень многих случаях. Но в определенных случаях он не работает совершенно. И поэтому я добавил эту опцию. То есть первый вариант — это включить рекавери. И второй вариант — это угадать тон. То есть это как раз вот это вот. То есть в первом варианте оно тоже попытается сделать его серым. А во втором варианте оно еще пытается проанализировать пикселы вокруг этой зоны и назначить ту же самую тональность на вот этот вот восстановленный участок. И вообще, что значит recovery? Они на самом деле очень сильно... Эта опция у меня работает совершенно по-другому, чем в Adobe работает recovery. То есть у них на самом деле эта опция, она на самом деле делает две операции. Во-первых, они делают нечто вроде compressed exposure, компрессированной экспозиции. И во-вторых, они еще пытаются восстановить выбитые данные с помощью других каналов. То есть, если у нас зеленый канал выбит, то мы, в принципе, можем попытаться восстановить данные из красного и синего. Но информации о цвете у нас при этом нету, но зато мы можем как бы представить, что, допустим, они серые, и тогда исходим из этого. То есть, просто значение должно быть равно. У меня это не так. У меня это строго лимитированная операция, которая означает ровно одно. Она попытается восстановить данные из уцелевших каналов. То есть это один канал из одного, ну, размножать данные по остальным, если это два канала, то только из двух каналов будет третий высчитан. И, соответственно, потом вот эта коррекция гестовым. Значит, проблема с этой опцией заключается в том, что она может создавать артефакты. То есть по восстановленной зоне вокруг, когда вы смотрите на них, то там может быть такие достаточно грубые границы, ступеньки. Ну, то есть оно может выглядеть достаточно плохо. Ну, то есть в этом случае я как бы рекомендую просто взять и заблюрить фотошопом. То есть делать локальные коррекции внутри фотошопа самого, эту зону. Потому что в итоге все равно может получиться лучше. Если не получается, значит придется вам фотошопить более конкретно без помощи этой опции.
Но оно всегда, насколько я помню, меняет экспозицию.
Оно так встроено, да. Потому что если подумать о том, что у нас происходит при передержке, то мы как бы, она восстанавливает, то есть она пытается вернуть общую экспозицию кадра в то состояние, которое должно было быть, если бы мы не передержали.
И при этом еще и добавляет данные с других каналов.
Ну, оно просто вставляет значение коррекции, по-моему, максимальный канал берет из этих коэффициентов RGB и просто вставляет его в обратную коррекцию в минус. Да, оно просто откатывает данные назад, для того, чтобы у нас в цветах появилось место для восстановленных данных. То есть то, что было обрезано, нам же нужно какое-то место, чтобы его туда вставить. Соответственно, оно туда это будет добивать потом. И после этой опции надо еще делать обязательно компрессированную экспозицию, потому что, опять же, чтобы просто скомпенсировать вот этот обратный откат, мы просто то же самое значение, но обычно то же самое не очень хорошо работает. Обычно надо чуть-чуть меньше, или может понадобиться там еще какие-то махинации. Ну, в общем, чтобы не порезать обратно все, что мы с таким трудом установили. То есть, ну, работает оно именно так. Поэтому эта опция часто, да, смущает, потому что она автоматически назначает. Но как бы я ничего здесь не могу сделать. То есть это надо делать в любом случае. Это немножко слишком, гораздо больше шагов, чем VCR, ну, принципиально это должно быть так.
Я бы не сказал, что, в принципе, ну, такое место, которое вот с рекавери, не самая сильная сторона RPP, и как бы, ну, по-хорошему нужно тут думать, что это как можно
услышать. Я согласен, да, я ее два раза уже переписывал, может быть, оказывается, третий раз. То есть я эту опцию держу в уме, на самом деле, я знаю, что желательно бы ее переписать. Но даже сейчас, по крайней мере, для меня она полезна, но она как бы недопунятая, так скажем.
А вот зато контраст и шарпность, они, по-моему, не говорили.
Не говорили. Эти опции — это то, что я до этого называл баловством. Но
люди любят баловать.
Да. Зачем они нужны? То есть это на самом деле постпроцессинговые опции, то есть это те опции, которые можно делать в фотошопе совершенно спокойно. Они как бы будут не на такой точности работать, но этого достаточно. То есть это приемлемый вариант. Их можно делать в фотошопе. Зачем я их добавлял? Потому что я лично, например, очень часто печатаю сразу из АПП. То есть я даже не хочу ничего в фотошопе крутить, ничего. То есть я как бы хочу минимизировать свое вмешательство. Поэтому я сделал эти две опции, которые как бы достаточно стандартные операции, которые я проделал раньше в фотошопе вручную. Просто чтобы не заниматься этим в фотошопе. Вот и все. И вообще, в принципе, если вы планируете делать что-то с этой фотографией, там, редактировать в фотошопе или еще что-нибудь такого рода, это надо просто ставить в ноль, тупо. Пользы от них никакой не будет в фотошопе, один ряд. Потому что это локальные преобразования, которые как бы действуют только на некоторые участки изображения, и они создают хало, каемочки вокруг. Так же точно, как любой sharpness и все прочее. То есть с ними нужно аккуратно обращаться. Но если как бы в скромных количествах, то они могут очень сильно помочь изображению, то есть просто привести его в то состояние, которое хочется.
Они отключаются автоматически, когда вот выбирается файл, минимум следующая работа.
Они автоматически, как бы, вот эти два маленьких тика, они их отключают временно, как бы. То есть, если хочется просто посмотреть на эффект этой опции, то мы ее поставили, посмотрели, потом нажали здесь, он опять пересчитал, но отключил ее. И точно так же вот это. То есть, чтобы просто увидеть, стоит ли оно того, чтобы его оставлять. Но, в принципе, эти опции, они вписываются в историю, то есть, они, как бы, естественно, что автоматически, автоматизма там никого нет. Если они есть, то они всегда будут накладываться. То есть если они нежелательны, то надо просто ставить ноль. Это гарантия того, что их не будет ни при батче, ни при пакетной обработке. Ну и еще давайте поговорим немножко вот это вот кривая. Типа пленочная кривая и гамма. Значит, гамма — это стандартная гамма, стандартная функция. Но практически я никогда не рекомендую ее использовать, потому что она слишком техническая. То есть это такая кривая, которая она не соответствует нашему восприятию. Вот эта пленочная, она как бы была вот снята Ильей из вполне определенных качественных пленок, и она гораздо более соответствует тому, как мы видим изображение, и картинка получается гораздо симпатичнее вместе с ней. Но при определенных видах именно технической съемки эта гамма может понадобиться. То есть вот я, например, демонстрировал, чтобы показать, как оно выглядит вообще непосредственно внутри самой камеры изображение. Просто ставим гамма 1, и это значит, что у нас будет линейное изображение. То есть это то, что камера сняла без всяких тональных кривых и прочего. Так. Еще вопросы?
Гамму же потом будете?
Да, гамму мы будем потом говорить.
А есть какой-нибудь аналог антиалиазинга в фотошопе? То есть антиалиазинга в фильме?
Нет. Нету и быть не может, потому что я не считаю, что эта опция нужна на данном этапе. Во время проявки она излишня. Почему? Это важный вопрос, на самом деле, часто спрашивают. Потому что все, практически все носители, в большинстве случаев, они сделают этот антиалиасинг для нас. Если мы печатаем на принтер, он просто по своей природе так сделан, что он будет делать антиалиасинг. То есть у него вот это, они случайно рисуют эти точки, разбрызгивают. То есть у них есть свои алгоритмы, и это в драйвере будет сделано за нас. Поэтому делать это на данном этапе, это только вредить, потому что мы здесь мы вымываем детали, потом мы их начинаем лихорадочно восстанавливать там, всякими аншарпами, очень сложными хитрыми алгоритмами. Зачем? Ну, просто не ломай.
В качестве опции. В качестве опции.
Не нужно.
Бывают такие, да, ритмичные очень какие-то вещи, и, соответственно,
значит, надо в фотошопе это править. Вот. Локально. Локально.
Локально.
Да. Я, потому что, что создает антиалиасинг, допустим, так, как его Adobe делает и остальные, оно накладывается на всю картинку с кубом. То есть мы хотим, как бы, мы вместе с водой выхлёстываем ребенка. Зачем? Не спать. Поэтому эту опцию я, в принципе, ставить не буду никогда туда, антиалиасинг. То есть это сплошное вредительство. Ну, я серьезно говорю. То есть, или, например, если, например, надо не печатать, а надо, например, изображение для веба сделать. Опять же, это автоматически практически всегда означает очень сильный даунсэмплинг, то есть уменьшение изображения. Которое тоже этот антиалиасинг, оно автоматически его ликвидирует. Просто само по себе, сама суть процесса такова. То есть бывает ситуация, когда он всплывает, и он начинает вредить. И эта ситуация, например, когда надо сделать сильный кроп или очень сильно увеличивать фотографию. Очень сильно. Тут я абсолютно сдаюсь, то есть говорю, да, может быть. Ну, как бы за это зарплату платят. Поэтому. Правильно просто выбрать места, которые действительно нужно корректировать.
Андрей, извините, пожалуйста, такой вопрос. Если на фотографии не представляется возможность выставления баланса белого по каким-то элементам фотографии, какая методика включения вот канала RGB, чтобы там как-то подобрать, не перебирая там заранее уже профайлы?
Тут, во-первых, есть вариант номер один — попробовать вообще вот здесь вот опции White Balance. У многих камер тут есть стандартные предварительные настройки, которые, как бы, некоторые камеры, они хранят стандартные балансы белого у себя в RAW-файле. То есть не все, к сожалению, но некоторые это делают. Вот Sony это делает, Canon это делает. Потом для Никонов Илья их вычислял вручную, эти параметры, точнее вынимал их там откуда-то из каких-то программ, выковыривал. То есть в некоторых камерах я эту информацию могу извлечь, я ее вставляю здесь. То есть можно попробовать просто поставить свет, который был там приблизительно. Очень часто этого оказывается достаточно. И потом можно просто вот этим слайдером холодное, теплое, cold warm, просто поставить правильный тональность, скорректировать, сделать чуть холоднее, чуть теплее. Это обычно самый быстрый способ и самый простой. Второй вариант — это попробовать автомат. Но автомат, он как бы автомат и есть, то есть он работает тупо и, как бы, ну, на мой взгляд, немножко холоднее, чем я хотел бы. Ну, как бы зависит от людей. И здесь точно так же. Если, в принципе, он сделал что-то приемлемое более-менее, то можно опять же там подкорректировать. И дальше третий метод. Это уже так, такое злобное ковыряние там в картинке. То есть мы находим какой-то объект, мы должны знать, какого он цвета. Мы кликаем его с Ctrl, а потом начинаем по лаб-значениям там проверять, чтобы оно вышло туда, куда мы хотим. Но это как бы означает, что мы вставляем и ставим курсор в это поле, допустим, красное. Вот мы хотим прибавить красное чуть-чуть. И мы начинаем стрелку вверх, раз, нажали, освежили. Нажали, освежили. Ей можно заниматься, да, но это как бы... И на самом деле желательно это делать здесь, потому что здесь это будет гораздо точнее сделано. Но если уж совсем не получается, опять же, я уже говорил, что ее, как бы, здесь ее невозможно добиться, даже при самом лучшем стечении обстоятельств вы получите цветокоррекцию только в одной точке и ее окружении по яркости. Все остальное, оно будет по определению сдвинуто куда-нибудь. То есть, это как бы... Но это очень важно именно сделать ее, как бы, вообще основной принцип работы с РПП это... Просто стараться сделать как можно больше здесь и потом допиливать дальше. Но можно как бы подходить и с другой стороны, ставить какой-то необходимый минимум и потом допиливать дальше. О необходимом минимуме я уже говорил. Экспозиция, точка белого, точка черного и в принципе все. То есть всего несколько параметров, остальные можно просто не трогать.
А вот падающий список баланса белого, значит, у меня там еще цветовая температура прописывается.
Это от камеры зависит. Некоторые это вписывают как цветовую температуру. И, кстати, можно создавать самому. То есть, если вы нащелкаете себе серых карт на разных, при разных видах освещения, там вот то, что написано User Defined, это значит определенный. То есть, человек, то есть это практически означает, вот я сейчас какой-то баланс этому накомбинировал, потом я захожу, о, у нас меню-то и нету, собственно говоря. Заходим. Где она тут была? Господи, где? Да, вот оно. Меню Edit, Edit и Create White Balance Preset. То есть, попросту говоря, если нажать, оно создаст такой же точный пресет, но это будет именно ваш собственный пресет. Ему можно дать имя, оно будет появляться потом там.
Удалить.
Также точно оно выделяется. То есть мы какой-то пресет берем. И потом удалить нажимаем. Он тут пугнется. Можно сказать yes. И потом любимая опция Павла.
Не только.
Которая называется кнопка шедевр. Это вот эти вот самые профили. Значит, это на самом деле постобработка. То есть это как бы... Ну, это как бы против идеологии РПП, но ну, настолько круто получается, что я не мог устоять. То есть мы ставим, допустим, здесь, выбираем. Это как бы Илья над этим трудился упорно, он хотел очень повторить внешний вид разных пленок, то, как они работают. И вот это симулирует вполне конкретную акфовскую пленку 1925. Это другая разновидность, там черно-белый. Потом вот K64, это кодековская пленка, которая обычно вообще работает хорошо, когда как бы, ну, мы видим, что она очень сильно поднимает насыщенность, контраст. То есть такая получается фотография, может быть, даже слишком много. Ну, просто из-за того, что мы уже там накрутили. То есть эту опцию на самом деле имеет смысл попробовать сразу же после того, как вы выставили баланс и экспозицию, и тогда ткнули здесь и посмотрели, а вообще, может быть, можно простым способом добиться того, что хочется, без всяких усилий. Хотя я, конечно, не советую относиться к ней.
Ну, вы 50 можно попробовать? Вы 50 можно попробовать?
Я думаю, что будет что-нибудь странное.
Чтобы баланс белого тогда поменять. Потом на сани поставить.
Ну, V50, оно хорошо работает для пейзажей. Это Велвия 50.
Планируете еще профиль добавить?
Да. Однозначно. Павел там имеет свои собственные пожелания, уже он хочет какие-то там профили. У Ильи их очень много. Когда он мне их прислал, там было, не знаю, мне их прислал штук 40 разных. То есть я просто офигел.
Он же все снял на пленку.
Да, он все это проверял. Каждый лично промерял, сидел там, все это тестировал в нескольких вариантах. То есть я сказал, что да, мне надо еще жить, у меня жизнь есть, надо дышать, кушать, пить. В общем, выбрали несколько, которых мы посоветовались, там, несколько человек между собой решили, что...
Мое пожелание попортретное было для Андрея с Ильей, попортретное.
Да, да.
Ну, порт, грубо говоря, давай.
Мы вставим. То есть, как бы сейчас уже с этим гораздо проще, мы видим, что есть хорошие очень отзывы, людям нравится, то есть есть смысл с этим возиться, и мы будем возиться с этим.
А в чем сложность, как бы, поставления прибыли, если математически
исправить? Тут, как бы, скорее... Сложность в том, чтобы оно давало качественный результат, такой, который нам нравится. Потому что первые версии были очень-очень плохие, они давали очень много пастеризации, то есть создавали кучу проблем. Поэтому я отобрал профили, которые как бы наименее проблемные с моей точки зрения, и которые между собой достаточно сильно отличаются, чтобы не дублировать. Потому что, в принципе, многие из них, они как бы вносят изменения, но недостаточно для того, чтобы городить для этого целый новый пункт изменений. Потому что многие из них можно просто как бы сымитировать чисто простыми временами, там, холоднее, потеплее, там, контракт поднять. Ну, то есть,
нет смысла. У вас тоже плавающая запятой.
Что?
Вычисление тоже с этих профилей с плавающей запятой.
Частично да, частично нет. Потому что в данном случае используется управление цветом, системное ColorSync macOS. То есть, а он по определению целочисленный. Но некоторые операции я там мухлюю, то есть я стараюсь свести их к минимуму. То есть часть работы, которую делает ColorSync, я беру на себя. Я их считаю плавающей точкой. То есть все равно оно лучше получается. То есть так наложить профиль, как я это делаю, в фотошопе нельзя.
А в DxO вот этот фильм-пак, где куча пленок.
Ну это вообще шарлатанство, ну, с моей точки зрения.
То есть вы считаете, что они их не промеряли реально, эти профили?
Они как бы что-то они, конечно, делали, без всякого сомнения, но они их подают очень неправильно. То есть эти профили, они даже не учитывают пространство самой картинки, когда они ее накладывают. То есть они у них сделаны под Adobe RGB. Но если у вас картинка оказывается в другом пространстве, они это совершенно игнорируют факт. То есть они просто накладывают. Если он у вас, например, в профото, они наложат на профото. Просто тупо поверх. Ну, то есть это такое ламерство, прошу прощения, что просто слов нет. Кто-то делает. Мы делаем как бы профиль пленки, мы там пытаемся что-то сымитировать и накладываем их практически произвольным способом на все, что движется. Ну, может быть, это просто баг, они это починят. Ошибка, то есть вполне возможно.
А вот то, что там на фильме лайк написано, вот этом же списке, для чего нужно. Там не написано. Там внизу
четыре.
Это пленочные, а
выше
еще.
А, сверху
еще.
Вот эти?
Да.
Это не совсем, это не пленочные профили.
Я говорю.
Значит, первый это просто канал L. То есть это равносильно тому, что зайти в Photoshop и вырезать A и B. Все. Больше ничего не делать. Но она часто бывает нужна. Просто чтобы для того, чтобы сэкономить себе дополнительный шаг в Photoshop в обработке. Хотя Photoshop это сделает точно так же. То есть в данном случае даже потерь никаких не будет. Потому что там ничего не считается, просто выкидывается информация и все. Это имитация бумаги фотобром, на которой мы все в детстве...
Очень профи, да?
Да. Да. То есть Илья ее промерял и ее ставит. Она достаточно такое мягкое черно-белое изображение дает, и оно часто работает очень хорошо, как базовый снимок для...
Да, для я тоже обратил внимание, для дальнейшей коррекции.
Да, да. Потому что оно очень мягкое, и оно как бы хорошо работает. Ну, это тоже бромпортрет сепия. Если хочется с сепией поиграться, то, пожалуйста, вперед. Еще, кстати, следует отметить, что вот эти вот все опции, они очень-очень сильно зависят от того, как у нас стоит баланс. Я имею в виду черно-белый или монохромный режим. То есть, на самом деле, ими можно регулировать. То есть, если мы здесь ставим, например, 0, то картинка будет другая. То есть это она меняет тональность, не просто яркость или еще что-то, она меняет именно тональность. То есть это как бы примерно то же самое, что вот если перед пленкой ставить разные цветовые фильтры. То есть это опция для контроля, ей можно пользоваться реально. Оно, кстати, это 24 мегапикселя файл, то есть вы не думаете, что оно такое медленное. Файл тоже будет здоров. На большинстве других камер оно гораздо быстрее все считает. Так, ну это просто. Еще одна игра детства, когда снимали зеленые снимки, мода была такая. Это Илья баловался, на самом деле. Блу мне вот чаще нравится, то есть он как бы для некоторых пейзажей очень здорово получается. Когда он просто делает такую холодную, еще там покрутить чуть-чуть. Ну а это просто было баловство, то есть это он откровенным текстом сказал, что это была шутка. Такое. Она очень интересно получается на портретах. Есть такая мода, знаете, эти портреты, когда такая монохромная картинка, красные губы у девушки. То есть вот это для этого было здесь.
Планируется вот эту вот часть вынести в какой-то плагин, чтобы можно было, ну, вряд ли, конечно, можно так проявить, как вы делаете, но тем не менее, чтобы можно было его вынести.
Ну, практически нет. Я не вижу этого смысла. Теоретически это можно сделать, но это... Мне даже такая, честно говоря, мысль была.
Ну, просто такая вещь, которая примеряется и вставляется, правильно?
Ну, с одной стороны, да, но оно как бы требует само по себе дополнительной коррекции потом настроек. То есть просто так их изменить и наложить, чтобы он там универсально накладывался на все файлы, этого сделать нельзя. То есть это автоматически означает, что нам все равно надо будет компрессию какую-то регулировать, там, или точку черного, или еще что-нибудь. То есть сама по себе эта опция, как в виде отдельного плагина, она будет бесполезна. А все, что будет представляться таким способом, это шарлатанство.
Я, кстати, спрашивал Ильи по поводу этого смешного, этой шутки, да, Red or Green.
Uh-huh.
Вот, и спросил, имеет ли это какое-то отношение к 23 Technicolor, который кино раньше использовал, ну то есть имитация двухцветного кино, которое начиналось, да, в начале века. А он сказал, что ничего общего не имеет, ну, типа, если хочешь, я сделаю так, что будет иметь. Ну, то есть я могу реально сымитировать реальное вот, 23 кино. Я говорю, ну если как бы, если пожелания принимаются, я вот даю такой сеанс.
Да.
При работе с переэкспонированным изображением, непосредственно в вашей программе, когда пользуюсь слайдером Exposure, в цветах наблюдается такой розоватый оттенок.
Да.
Что это проблема, не проблема?
Это не проблема, это так и должно быть. Но...
Другие конверсторы как бы убирают?
Да, да. Для чего это сделано? Значит, в данном случае все, что нужно сделать, это накладывать ту же самую отрицательную коррекцию, но в компрессированной экспозиции. Вот и все. Тогда она будет работать так же, как в других конверторах. То есть будет так же просто обрезать. Потому что компрессированная экспозиция, она работает только, компрессия сама, она существует только при положительных значениях. При отрицательных значениях это то же самое, что верхние. Они абсолютно идентичны. Но я как бы поэтому туда это и ставил, то, что как бы есть две опции, одна отрицательная, ведут себя одинаково при отрицательных. Поэтому я добавил этот фильтр компрессированный, чтобы вырезать эти розовые облака. Зачем это надо? Зачем я их оставляю в некоторых случаях? Потому что в определенных ситуациях, когда вот мой драгоценный хайлайтер кавери не работает, по тем вот этим розовым облакам, на самом деле в фотошопе можно восстановить изображение с альтернативными методами. Потому что остальные каналы в этом случае не режутся, и там можно просто, например, убавить насыщенность или еще, там есть разные подходы. Ну, короче, это информация. и она может быть полезна при дальнейшем постобработке. Так, еще что-нибудь? Да, здесь есть еще одна такая интересная опция, которая называется Optimize Image for Post-Processing Concept. То есть это означает оптимизировать картинку для постобработки при записи. Очень длинно, очень сложно. Заметили, что кнопка Save при этом стала синей. То есть я это сделал специально, потому что некоторые люди об эту опцию спотыкаются. То есть они как бы случайно ее включат, пока играются, а потом заходят в Photoshop, когда файл сконвертировался, а фотография совершенно другая, не та, что была в RPP до этого. Потому что так и задумано. Сейчас тут у нас Photoshop звучит. То есть видим, да, что она стала блеклым. На самом деле, что при этом происходит? Очень-очень часто, когда мы открываем обработанную картинку в Photoshop, первым делом, и мы хотим наложить какие-то кривые, первым делом нам надо освободить какое-то место в цветах и в тенях. То есть мы заходим в Levels, сдвигаем чуть-чуть указатели в серединке, чтобы там было место, и потом уже кривыми там манипулируем. То есть, по крайней мере, в моем сценарии это очень часто происходило. Поэтому я просто эти вот сдвигания добавил к себе, и все. То есть, если мы посмотрим на диаграмму, на гистограмму, то есть, то мы видим вот эти вот пробельчики слева и справа. И почему я это сделал у себя? Потому что я это сделаю лучше. Я это сделаю в плавающей точке. И никаких градаций я при этом не убью. А если я это сделаю здесь, я абсолютно точно убью кучу градаций и тональности. То есть это достаточно тяжелая операция. По части необратимости и всего прочего. То есть лучше уж на одну меньше, и будет больше мяса останется для работы. Там есть еще куча разных интересных опций.
Ты загоняешь туда тот диапазон, который меньше ожидают у Photoshop.
По сути дела, да.
Они то будут, есть... но их будет просто меньше, чем там самые критичные меня.
А из этого, собственно говоря, растет принцип, что стараться как можно больше сделать в RPP, потому что мы на самом деле оптимизируем для того, в тот вариант приводим картинку, в котором Photoshop будет меньше всего ошибаться, то есть меньше всего опций там, вариантов крутить. Потому что у Photoshop, у него как бы из-за того, что он целочисленный, он в принципе не может работать с линейными данными, это невозможно. Ему просто не хватает точности. То есть можете даже поэкспериментировать, кому интересно, кто достаточно дотошен, поставить, сделать гамму 1 изображение вот здесь, а потом зайти это и попробовать в Photoshop восстановить кривыми. Удачи. Потому что она вам будет нужна.
Кстати говоря, это хороший, может быть, тест для наглядной демонстрации, показывает сам плавающей точки.
Ну, это надо будет подобрать пример, да. Ну, как бы у меня сейчас день, я к этому не готовился. Так что...
Я подумал, что я сам сделаю такую.
Ты можешь, да, статью написать на этот счет.
Если будет, что это интересно.
Да, да. То есть, это смотрим на гистограмму и сразу видим пилу. Ну, на самом деле, многие пробовали, как бы, вытянуть, тянуть тени в фотошопе кривыми, мы сразу всегда натыкаемся на эту проблему постоянно и постоянно, что появляется пастеризация. То есть, это происходит просто из-за того, что недостаточно, не хватает точности. Поэтому вот эти вещи, как что-то там подтягивать тени, их ослаблять еще, это гораздо лучше тут сделать.
Может быть, ложные профили — это как раз вот попытка обойти эту проблему.
Какие или... профили?
Ну, вот Мордира сейчас рекомендует свой метод ложного профиля, где он повышает ложный профиль.
Там он как бы... Там на самом деле интересная история в том плане, что вот это управление, механизм управления цветом в системе, он устроен так, что он работает более точно, чем то, как это делает Photoshop, когда гамму накладывает. То есть они как-то это делают по-другому. То есть у меня есть предположение, что они просто вычисляют эту кривую заранее каким-то образом и просто подставляют нужные значения. То есть считают плавающие точки, но потом подставляют. Потому что в Photoshop как-то оно гораздо хуже работает. Может быть, они как-то еще какие-то там махинации делают. Но в общем, при управлении цветом это очень-очень важно, накладывать гамму корректно, с минимальными потерями. Поэтому там существует целая куча разных трюков, и я использую некоторые у себя. Только для того, чтобы минимизировать эту ошибку, которая создается при вот этих целочисленных вычислениях. И то есть это практически сделать то же самое, но перепоручить этой системе. И все. Потому что она это сделает немножечко лучше. Вот и все. А так, в принципе, все равно примерно то же самое. Та же самая операция, та же самая гамма будет.
А конвертация к профилю с ложной гаммой?
Ну, это будет происходить через механизм color management, то есть это будет как бы происходить...
Нет, я имею в виду, если сравнить результат, который дает RTP, и не коррекция при помощи там levels или кривых, а Photoshop и конвертация к профилю...
RTP все равно гораздо лучше сделает, потому что весь color management в Adobe, их собственный, он все равно целочисленный. И он к тому же еще 15-битный. То есть там мало того, что там он целочисленный, он еще и целый бит теряет. То есть.
Андрей, ваше мнение, как эксперт, вот разница между работой в Photoshop с 8-битной и 16 с точки зрения математики принципиально? Или нет принципиально? Тоже Маркуль пишет, что по канадце работает 16-битной. Никаких там серьезных проблем.
Это зависит. Если имидж изначально был 16-битным, им надо работать 16. Это, я практически уверен, что это гораздо лучше будет 16-битным работать, чем 8. Если картинка была изначально 8-битной, например, какой-то JPEG, потом мы ее конвертируем в 16, там крутим, и потом, то скорее всего, там, вполне возможно, разница тоже будет, но я бы не ожидал ничего серьезного, потому что там уже все, что можно, потеряли. А вот если изначальные данные 16-битные, их надо крутить 16 битов. И, кстати, вот LAB формат, который я на самом деле очень сильно всегда пропагандирую, потому что это, собственно говоря, тот формат, которым RTP выдает изображение. То есть это мое внутреннее пространство. То есть это то пространство, которое ближе всего к оригиналу. Для дополнительных обработок и всего. Конверсии между другими RGB пространствами. BetRGB — это альтернативный профиль, ну то есть вот есть sRGB, есть Adobe RGB, а есть BetRGB. Чем оно знаменито, это пространство? Оно замечательно тем, что оно гораздо шире Adobe RGB. И оно как бы, но с другой стороны, оно не настолько большое, чтобы мы начинали терять информацию, потому что есть, например, очень большие пространства, как Profoto, но они настолько огромные, что мы начинаем, они как бы создают пастеризацию, потому что оно очень большое пространство, то есть оно содержит в себе очень много цветов, половина из которых вообще не существует, нереальные цвета. И потом нам эти цвета нужно все скомпрессировать в значение, в 256 значений. То есть это означает, вот у нас есть, допустим, как это, набор фломастеров детских, знаете, такие огромные, в которых там, допустим, 120 цветов разных. Окей, замечательно. А теперь нам нужно из них выбрать такие, которые помещаются в пенал из 4 фломастеров. То есть по какому принципу мы их будем выбирать? Да так вот, посмотрели, вот красный, желтый, зеленый, оранжевый, все, вставили, остальное потеряно. То есть эти градации нам уже недоступны. Так же точно и с Profoto происходит. Оно слишком большое для того, чтобы его можно было использовать в целых числах. Просто принципиально. Оно никогда туда не поместится и будут большие потери. И все, кто с ним работали в Photoshop, они очень быстро это замечают, появляются дыры. То есть бетеризация в картинке. BetRGB, оно как бы лучше в том плане, что оно было разработано, есть такой товарищ, он этот ученый, Брюс Линдблум, англичанин, и он, значит, разработал это пространство на основе имеющихся фотоматериалов, доступных в то время ему. То есть разных пленок, принтеров. То есть он просто это все обобщил и сделал такое пространство, которое достаточно для того, чтобы работать с этими всеми материалами, но не больше того. То есть как бы с одной стороны оно достаточно большое, чтобы не обрезать цвета, не уходить за гаммот, а с другой стороны оно не слишком большое для того, чтобы мы теряли на пастеризации. Там какие-то еще другие есть, но он его назвал, на официальное название это BetRGB. То есть это его название.
Это
Брюс, это да, это вообще другое, да,
это
фрайзер. Так это
пространство, оно же в монитор не укладывается?
Не укладывается, нет.
Нет. Это там может случиться неприятно?
Может, да. Может. Об этом мы будем говорить, когда мы будем говорить про гамуты.
А что показывает диаграмма? Там идет плавно,
вот это, о ней сейчас мы будем говорить, то есть диаграмма Гамута. Ну, вообще, раз мы начали говорить на эту тему, то, наверное, тогда я сейчас и как бы сначала поговорим о ней, а потом будем уже про историю и пакетный режим. Значит, что такое диаграмма Гамута? Это вот такая вот красивая штука, которая как бы она рисует двухмерную картинку для трехмерного изображения гамута, текущего профиля. Значит, вот этот вот зеленый вокруг, это то, что я назначаю сам. То есть это, допустим, это, так скажем, профиль моего выходного устройства. То есть если я хочу печатать, то я назначаю профиль моего принтера здесь. Если я хочу выводить на веб, то я могу туда поставить sRGB. Если я, например, хочу сделать еще что-то, например, сделать потом цветоделение, то можно, в принципе, там назначить и CMYK-профиль. То есть я недавно добавил поддержку для CMYK-профиля.
Где это означается?
Вот кнопка Set. Просто заходим и выбираем нужный профиль.
Блёк можно вставить.
Туда можно любой профиль ставить. То есть они все будут работать.
Это система установленная профиля?
Да, те, что. Она просто ищет файлы. То есть оно не обязательно даже системно установлено. То есть если у вас на десктопе лежит, заходим на десктоп, играете и все. То есть в данном случае оно просто тут случайно оказалось. Значит, вот эта вот галочка маленькая. Полный гамут или не полный гамут. Она скорее для красоты чисто, чтобы посмотреть просто в общих чертах, потому что на самом деле, когда мы. Понятна задача, что у нас есть трехмерное изображение, его нужно спроецировать на двухмерную картинку. То есть целое пространство теряется, и мы как бы на самом деле можем пропустить момент, когда картинка выходит за гамут. И поэтому есть вот этот слайдер, который просто движет, и мы видим по разным яркостям, где у нас картинка начинает выходить за гамут принтера. То есть само по себе это ничего не значит, это ни хорошо, ни плохо. Но просто вы как бы знаете, что вот они для меня, эти цвета конкретно важны. То есть я вот очень-очень хочу, чтобы вот эти вот красные на нем не попадали за гамут, то есть, чтобы они отобразились корректно. Тут идет коричневые какие-то полосочки, все. Мы выделяем. Смотрим. Гамут. Вот она у нас. Это общая форма, как бы. А теперь мы начинаем крутить и начинаем смотреть, где они у нас появляются. Вот они у нас. Тут кусочек появился. Внутри гамута, то есть принтер их напечатает нормально. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. То есть, можно сказать, что мы пока что в безопасности. Да. То есть все, что мы видим, здесь все будет напечатано нормально. Принтер не обрежет.
Срез.
То есть это просто, да, разные срезы на разных яркостях. Это формы гамута. Ну, можно сказать, что это не совсем пруфинг, но это как бы для того, чтобы избежать потом проблем с насыщенностью, и чтобы у нас цвета не выбивали. Потому что если мы как бы начинаем видеть, что выходят важные цвета, начинают выходить за гамут, значит нам надо по-другому обрабатывать. Значит, здесь есть еще второй вариант этой диаграммы, когда у нас выбран. То есть на самом деле понятно, что мы очень часто выводим для выбора в sRGB. И мы вот выбираем здесь JPEG, сразу хотим JPEG сконвертировать и выложить. Там уже профиль есть. И то есть, чтобы избежать, чтобы не назначать его каждый раз вот через кнопку Set, оно вот рисуется отдельно. То есть вот этот красный, это как раз оно. Если я, например, выберу вот, который с BetaRGB, он там рисует BetaRGB. И я опять же тоже смотрю. То есть вот для веба видно, что у нас опять красные в какой-то момент могут не поместиться на яркости, что у нас там 15, да? Ну то есть это уже такая достаточно заметная яркость. Они, кстати, цвет вот этих вот, он соответствует тому цвету, что здесь. То есть это примерно одни и те же значения. То есть яркость меняется соответственно с тем, что у них на самой картинке. Некоторые вот видим, там кое-что у нас полностью вылетает. То есть вообще.
Что это может быть?
Это какие-то желтые, я потому что выключил выделение, то есть какие-то из этих желтых оно не помещается конкретно.
Никуда.
Никуда, да. Мы это крутим, крутим. Тут еще какие-то цвета у нас выбиваются.
Но это не критично, в принципе.
Ну, это или критично, или не критично, это тебе решать. Окей? То есть... Ты как бы смотришь.
Можно как-то в обратную сторону. Если там выделить, здесь посмотреть, что он улетел.
Нет.
Будет ли?
Не знаю. Пока как бы. Ну, было бы полезно, я, конечно, не спорю, но обычно это и так легко вычислить здесь, на картинке.
Клиппинг не показывает, да?
Клиппинг показывает, почему? Он... Ну это будет. Он показывает, вот есть это шоу-клиппинг опция. То есть он показывает выбитые участки, которые очень близко находятся к гамуту или выбиты гамуту. То есть, ну, это немножко другое, но они, в принципе, родственные, да. И вот тоже другой вопрос, который очень часто всплывает с этой, с этим, по этому поводу. Какое пространство использовать при записи изображения? То есть я вот его хочу напечатать. Что мне вообще хранить? Как Adobe RGB, как sRGB или там BetRGB. На самом деле оптимальным пространством для выхода вообще является, оно желательно, чтобы оно не было больше, чем пространство, которое у вашего выходного устройства. Потому что больше — это тоже плохо. Меньше плохо, потому что мы режем цвета. Больше, потому что мы теряем градации. То есть тут очень важно подбирать пространство для записи такое, которое как бы ближе всего к пространству вашего устройства. И в данном случае поэтому BetRGB так хорошо работает, потому что его практически всегда достаточно, чтобы покрыть любой принтер, там, эту машину, все что угодно. То есть оно достаточно универсально для этого. Но не более того.
А при записи какой будет гамут метр? Пусть оно будет пусто, да, транс, это же любое, на там полкартинки не бедит, какой будет метр?
Еще раз.
Ну, вот у меня есть картинка, да, часть которого это же будет не лезет.
Там это вот как color management его сконвертирует, так и будет. Не, там всегда релатив. В некоторых случаях как бы можно использовать перцептуальный этот, но это создает проблему тоже.